Ну, не получается. Ну, ладно, будем надеяться. Мне, да. Я был так раз. О-хо. Ну, давайте тогда включаем. Да, где там я целый день говорю? Там...
В телевизоре целый день.
Да в телевизоре там разве дадут нормально поговорить?
Особенно на место встречи.
Там даже да, закончить мысль не всегда дают.
Там Насташка особо не дает. Когда мьют, только покороче.
Да.
Основную мысль, Александр.
Еще, еще и показывается.
Надо про Насташку тут агенты сидят. Ну, я просто последний.
Что? Ну, у них же есть как бы сценарий, надо же поместиться. А есть, люди, которые берут слово и его уже никогда не отдают никому. Вот. А я как человек опытный, они просят меня покороче, чтобы те, кто слово не отдает, не вышли за рамки. Вот. На мне экономят. Ну. Ну, Асташка дает мне 2 часа зато оттянуться у него по средам, а иногда еще и по воскресеньям. Так что он сам и компенсирует. Да. Так. Здрасте, дорогие друзья. Да что ж так? Чего вы все? Я каждый раз спрашиваю, чего вы хлопаете? А. Так, я, честно говоря, не готовился.
Сегодня послушайте.
Вот, но учитывая, что у нас как бы заканчивается год, может быть, на этой неделе все будут об этом спрашивать. Давайте потренируемся. Попытаемся сформулировать, кстати, вы мне поможете, если я что-то важное забуду. Что у нас из главного в этом году случилось? Что закончилось, что началось и продолжится в следующем году? Ну, у нас, давайте начнем издалека. У нас случился первый год избрания одного президента, который, вот если честно, видите, даже по мне видно, который, честно говоря, мне целый год делает настроение. Вот, я работаю в основном по ночам, и поэтому обычно те эскапады, которые он изображает даже по вечерам в Вашингтоне, я их в прямом эфире слушаю. Правда, мне вот нравится смотреть, как он хулиганит. Ну вот из последнего, да, так, избранное из последнего. Как-то решил он неделю назад, что что-то я давно о себе миру не напоминал. Надо взбодрить. Звонит он, это реконструкция, звонит он Такеру Карлсону и говорит: Такер, слушай, по старой дружбе, можешь у себя опубликовать информацию какую? Ну, что я тут сегодня к народу обращаюсь. Напиши, что я объявлю войну в Венесуэле. Такер говорит: Дональд, ты уверен? Я, слушай, ну, что тебе жалко, что ли? Спасибо. Картинками. Что тебе жалко, что ли? Говорит, да, там сочтемся. Говорит, да без проблем. И Такер Карлсон пишет у себя в сети X, бывший Twitter, что, а знаете... Ну и в течение часа все информационные агентства мира эту новость разнесли. И аудитория Дональда Фредовича увеличилась, я думаю, примерно на 1 миллиард. То есть все приемники, все радиоприемники Советского Союза, все прильнули сейчас. А он такой: о, я какой молодец. Я и это сделал, и это в Америке сделал. Что еще я не сделал? Я еще деньги людям дал, прям в конвертах. Каждому военному по 1700. А где война-то? А при чем здесь война? Ну, весело же. И вот на днях опять я обращаюсь к нации, беру с собой военного министра, все говорят, ну, точно война. Ну, уже не миллиард, конечно, но почти снова раз все к приемникам. Он еще время так сделал, чтобы у нас тоже было видно, но все-таки пол первого ночи, это не 5 утра. Вот, то есть наша аудитория тоже прильнула, он говорит, а я буду строить золотой флот. Ну, прикольно. Человеку не скучно жить. Он получает искреннее удовольствие от того, что он вытворяет. И мне вот реально делает настроение прям хорошее. Причем даже когда он говорит какую-нибудь гадость, вот у меня устойчивая сложилась уже реакция, что он точно этого не сделает. Просто есть люди, которые, когда что-то на плохое говорят, достигают достаточной степени удовлетворения, чтобы потом это еще и делать. Ну, молодец. Он, я не знаю, как страну, он говорит, что она была мертвая, а теперь она горячая. Как страну не знаю, вот надо у американцев спросить, но те, кто к нам вот в гости приезжали, говорят, там тоже не скучно вообще ни разу стало. Но там и до этого тоже было чем развлечься, там БЛМ и прочее, погромы, вот, убийства публичные и так далее. Вот. Ну что, стало не скучно, а вот, но то, что он вернул Соединенные Штаты в повестку мировую информационную на первое место, это точно. Грамотно, профессионально. Я спрашивал человека, который когда-то, лет 10 назад, ну, входил в круг общения Трампа, он до первого срока его еще. Вот он так в жизни тоже разговаривает, потому что ну, это речь человека, который, я даже не знаю в России с кем сравнить. Это какой-нибудь юморист, который изображает «не спят». Я заговорил, и они забулькали. Нет, я с ними в резонанс...
Причем вас не было, они ни разу не
забыли. Я с ними в резонанс попадаю, они думают, что я свой. Вот.
Свет выключил.
Да.
Да.
Вот. Он мне напоминает какого-нибудь юмориста, причем такого юмориста с Урала, из какого-нибудь маленького промышленного уральского городка, не Нижний Тагил, гораздо меньше, где есть вот один завод, больше ничего нет. И вот он вырос в этом городке на улице и приехал в Москву. Вот примерно так он бы, наверное, разговаривал. То есть до Людоедки Эллочки ему ну, уже не успеет, а так-то маршрут достаточно прямой. Вообще, конечно, удивительный тип. Вот с его языком. Вот такой, ну, это реально уличный язык. Так разговаривают на улице. А ему нравится? Так говорю. А, так я спросил, он так и... Нет, говорю. Нет. Он когда вот... Он либо вообще не разговаривает, вот, ну, как бы в кругу своих, там, когда камер нет, он все-таки, ну, человек достаточно образованный, книжки читал, даже писал, между прочим. Вот, ну, надиктовал, по крайней мере. Поэтому, говорит, нет, это все-таки это сценический образ. Вот в этом смысле он Владимира Вольфовича, конечно же, напоминает, да, потому что Владимир Вольфович, он просто вот дверь за собой закрывал, и тут же как тумблер переключался, и другой человек, другой язык, другие темы. То есть все-таки сценический образ такой, но, ну, в принципе, правильный образ-то для Америки. А Америка же у нас, как бы, ну, не страна интеллектуалов, прямо скажем. нормальная такая страна, ну как наша. Почти. Ну, вот, ну и... Красиво, да, мне нравится, да. Отвлекают только.
Это вас не лается.
На записи слышно?
Да. Да. Да, ну, когда они особо взрываются, вот как сейчас, то слышно.
А может быть, это на определенную тему?
Нет, я думаю, что это...
На голос.
Вот видите, вы заговорили вместо меня, и они...
Все обиделись.
И замолчали.
А мы же там засмеялись, они сказали.
Ну, надо попасть на какой-то каком-то регистре, наверное.
Вы все время удивляетесь.
Я не вижу. Они тоже, да.
А, ну Путин стерков водил.
Ну да. Да. Я их водить не буду. Вот, так что я думаю, это главное событие. Ну и внутри того, что он понавытворял за этот год. Во-первых, надо, он не обманывает, и это не газетная утка, его работоспособность и количество того, что он понаделал за этот год, действительно для Соединенных Штатов феноменальный. То есть для, условно говоря, первого года, это второй раз первый год, но как бы там забыли. Это, то есть работоспособность у него совершенно феноменальная. Правда, злые языки говорят, что он подписывает так много указов, потому что он их не читает. Вот. Но это все злые языки. Вот. Прекрасно он все читает. Вот. И за год пока... Я надеюсь, что для всех стало очевидно за год, что он реализовывает определенную стратегию. Вот над ним ржали, начиная с ноября прошлого года, как он в первый раз про Гренландию сказал. Ну вот смейтесь, а Гренландия будет американской. Вот теперь видно действительно, и я даже знаю не только эту стратегию, я даже знаю источник этой стратегии, я знаю, какую книгу он читал, прочитал. Он понял, о, вот это надо для Америки. И последовательно то, что в этой книге написано, реализовывает. Книга называется, она не написана. Книга называется «Владимир Владимирович Путин». Я думаю, что в следующем году это заметят все. Потому что, ну, даже Золотой флот. Он в свое время, не знаю когда, обнаружил вот это уникальное явление 21 века, который называется Путин, и либо прочитал, либо ему подготовили доклад. Условно говоря, вот есть государство, есть руководитель государства, и большого государства, и всю его деятельность можно разложить по определенным таким блокам, по векторам. Да? Сначала по самым крупным, там, внешняя политика, внутренняя политика, экономика, тоже по блокам, там, такая экономика, такая, там, от банков до тяжелой промышленности. Вот это все разложите потом по каждому вектору, просто, ну, это легко сделать, это просто требует времени, для этого не нужно даже никакой особый талант. И просто посмотреть за 25 лет, что вот этот, как в этой стране человек сделал. Вот я подозреваю, что такой атлас деятельности Путина ему показали, сказал, нифига себе, а чего так можно, я тоже так хочу. Две главные задачи, с которыми Путин пришел во власть, сформулированные им до того, как он ее получил, за несколько дней. Ну вы должны помнить, да, в статье «Россия на рубеже тысячелетия». Задачи было две. Одна из них – сделать Россию снова великой. Make Russia great again. Вот перевел. Но ведь так и есть. Там же так и написано у него прям. 25 лет назад. А вторая задача – гражданскую войну предотвратить. А что в Штатах происходит? Разный градус, разная история. Ну, кстати, у них тоже была гражданская война. Но вы вспомните несколько лет назад, как они памятники конфедератам сносили. То же самое. Вот, только у них гражданская война, она вот она завтра. Она уже идет в таком латентном виде, а у нас нет. Мы все-таки как бы проскочили. Мы были в этом периоде. И не раз после 91 года. Вы еще не забыли Белый дом, количество погибших? Так что и в этой задаче он просто о ней не говорит, потому что у него, по-моему, есть тайный замысел воспользоваться этим. Вот, но он передумает, он повзрослеет. Так что косплеит он одного человека. Поэтому отношение у него такое к нему, если я говорю, он к нему как к гуру относится. Ну, это же видно, когда они рядом находятся, невооруженным глазом. Это же американцев бесит. Чего он так к нему относится?
Ну, вот так... Можно клинику?
Да.
А интересно, восстановили памятники, которые снесли? Нет. Там генералы убили?
Нет, не восстановили. Более того, эта история у них не закончилась, она перестала быть такой громкой, вот только что у них там в Капитолии поменяли. Не, не закончилась. То есть не восстановили. Вот. Но я думаю, что Трамп этим заниматься не будет, хотя было бы весело. Вот, так что в этом смысле я понимаю логику Трампа, потому что я знаю, у кого он эту логику списал. И все. Ой, слава Богу. Это... И не надо. Вот сейчас она, может быть, выйдет в Соединенных Штатах. Как-нибудь сами пусть. Вот, и в этом смысле отношение к Путина к нему тоже я понимаю. Оно такое, но оно доброе. Почти. Вот это вот, да. Портрет вот ему подарил. Вот. Говорит, смелый какой, молодец. Вот. Не испугался. И на самом деле, конечно, это хорошо. Учитывая, что нашего Верховного на предмет его обмануть уже натренировали, и в этом смысле Трамп искренен. Правда. Вот и я когда спорю, вот у меня сейчас будет с Сашей Артамоновым полемика, он будет мне рассказывать, что Трамп это такой Кощей бессмертный, который притворяется Белоснежкой. Получается плохо.
Это вот 29-го, да?
Да. Тем более. И в каждом по игле. Вот. И... То есть... А я вижу, что он искренен. Просто он битый. Много по жизни. Он очень много раз падал. Вот. И поднимался. Кстати, обратно. И поэтому защитная реакция понятна, но в своих стремлениях он искренен. То есть его стратегию я понимаю. Она действительно какая-то очень русская. Причем это даже не только Путина. Путин же тоже, он же в этом смысле тоже русский. То есть это такая очередная историческая кристаллизация вот извечной какой-то русской стратегии. Вот один из тех, кто его формулировал, был граф Горчаков, что Россия сосредоточивается. Трамп сейчас чем занимается? Он только этого слова не знает, очень сложное и длинное. Но он занимается ровно этим. У них стратегия-то написана, все лишнее отовсюду собрать, все сюда, вот что все здесь, вот, то есть, ну это реально, вот все собрать, сосредоточиться, и потом они вернутся. Они, конечно же, вернутся. Потому что надо понимать, что это американцы, это не мы. Вот, они все равно вернутся и будут весьма назойливы. Только через сколько посмотрим. И посмотрим, получится ли у них. Но, ну послушайте, ну все основные идеи, которые он транслирует, это вообще все идеи Путина. Реиндустриализация откуда взялась? У нас реиндустриализация. Импортозамещение. Они же до этого договорились уже. Ну да, только ни слова этого не знают. Но они там по своему по-птичьему формулируют. Так, гусары, молчать. Я не на вас ссылался по-птичьему. Вот и восстановить технологические цепочки, чтобы они все находились на нашей территории. Вот последний их плач, что в военной технике огромное количество импортных деталей, это зависимость. Я читаю, думаю, где-то я это уже видел и слышал. Да у нас я это слышал. То есть в этом смысле, ну, правда, как будто косплеит. Я уж за традиционные ценности вообще не говорю. Здесь-то вообще как бы все понятно, откуда ноги растут. Ну, это, кстати, у него осознанная история, у Трампа. То есть там-то, может, он делает это неосознанно, а с традиционными ценностями он изначально, он даже говорил Путину, что мы же союзники. Причем по части традиционных ценностей найти взаимопонимание русским и американцам гораздо легче, чем, например, русским и китайцам. Вот традиции немножко разные. То ценности, кто-то недавно пошутил насчет традиционных ценностей, что говорит, ну, если взять традиционные ценности Древней Греции, колыбель европейской, то там я скажу, за эти ценности только на цугундер по нашему уголовному кодексу вообще-то. И тогда вообще Джеффри Эпштейн совершенно традиционалист с точки зрения Древней Греции. Там мальчики, девочки и все это, ну, мы же как бы знаем. Вот это... Насчет Древней Греции? 100%. Почти так же, как тот факт, который тоже открыли очень поздно, что все изумительные античные статуи, которые мы лицезреем, они вообще-то были все раскрашены. Они не были белые. Вот они, причем раскрашены были как чудовищно. Алиповатые, как матрешки. Все эти Ника Самофракийская была похожа на матрешку нашу примерно. А за несколько тысяч лет, ну, просто краска пооблупилась. Вот. Так что насчет традиционных ценностей это вполне достоверно. Это не только в литературе, она же сохранилась. Ну, правда, прошла через третьи руки, через арабские, но когда получили источник, ну, знаете, да, что как бы Европа получила античное наследие не напрямую, а через арабов. То есть сначала арабы сохранили Аристотеля, они его прочитали, перевели, а потом дали почитать европейцы. Такие у нас настоящие римляне. Да. Поэтому мы говорим, что итальянцы не наследники Древнего Рима, а нынешние греки не наследники Древней Греции. Это, кстати, правда. Понтийские греки считают, что они наследники. Вот Спиридон Келинкаров говорит, это я наследник Древней Греции. Понтийские, ну, донецкие которые. Если в переводе на русский Мариуполь, там, Старобешево, вот эти понтийские, они говорят, мы наследники. А эти, говорит, новодел. Вот, и возвращаясь к Дональду Фредовичу, на 26-й год его ждет очень тяжелое испытание осенью. То есть это уже понятно. У него очень велик шанс, что он проиграет хотя бы одну палату Конгресса. Если это произойдет, то ему можно обратно на печку, ему не дадут ничего сделать. Он уже сюда, он уже ходил, он результат знает. Вот, и возникает вопрос, а что же он будет делать? У меня есть ответ. Он совершит государственный переворот. И Путин улыбнется в ответ. Скажет, молодец. Ну, молодец. Может же, когда хочет. Потому что отношение к закону у Трампа очень оригинальное. То есть, когда его действия соответствуют закону, ему это нравится. А когда не соответствуют, да и фиг с ним. А он даже и внимания не обращает. Когда ему об этом напоминают, он говорит, что закон? А. В этом смысле я не поклонник Трампа, я поклонник Путина, сразу предупреждаю. Ну, вот, но я вот, глядя на него, вспоминаю слова Ивана Александровича Ильина, что у человека высокого качества, высокого ранга, он так это называл, не надо спрашивать, кто его родители, потому что он родоначальник, он начальник рода. Слушайте, это про Трампа. Вот когда кажется, что он ведет себя как слон в посудной лавке, да, ведет действительно, как слон в посудной лавке. Вот американцы точно это каждый день чувствуют прям, когда посуда на голову сыпется разбитая. И вот отношение к его к законам такое же. У него ответ же очень простой, я лучше знаю. Откуда? Ну вот, чувствую. Вот. Да, у него, ну, назовите это такое мессианское мировосприятие, и покушения этому способствовали. Он считает себя избранным для того, чтобы спасти Америку. И, между прочим, это первый американский президент, который эти слова вообще произнес, до которого дошло, что ее спасать надо, потому что предыдущие думали, что у них вообще все хорошо. А до него дошло, надо спасать. И он, вот это его вот призвание. Он внутри него живет. Законы? Какие законы? Америку спасать надо. Вот и поэтому я абсолютно уверен, что если не задумывает, не факт, кстати, что у него получится. Вот, но то, что он это начнет, затеет, 100%. Он еще Конституцию перепишет, но уже после, если получится. Нет, то если получится, он напишет новую. Поэтому скучно не будет вообще ни разу. Даже если у нас вдруг станет скучно, мы вообще самая нескучная страна, не забывайте. Вот, то Трамп в Америке нам скучать не даст. Нет. И, кстати, войну в Венесуэле он не начнет. Он не врет. Он в этом не врет. Он действительно не любит воевать. Он войну не любит. Даже когда он этот талдычит, как попугай, вот одно и то же, что 27 тысяч в неделю погибает там молодых людей, это плохо. Да, он считает, что это плохо. Что это ненормально. Что просто они не должны погибать. Он искренне так думает. Он ненавидит войну. И поэтому какой-нибудь там кипиш устроить в Венесуэле, да легко. Отправить туда бомбардировщики и мимо цели отбомбиться, вообще запросто. Ему не привыкать. Помните, как он по Сирии ракетный удар нанес? 50 с лишним ракет, из которых сколько, 3 или 4 попали непонятно куда, а остальные вообще исчезли по дороге. Вот типа такого, как он ядерную программу Ирана отбомбил. Кстати, он искренне гордится этими бомбардировщиками. Ну, они, кстати, правда крутые. И он рассказывает, как они летели через океан. Там, художественный СИС такой у него. Заправлялись. Это же красотища же какая! То, что они никуда не попали. Попали! Попали! А кто будет говорить иначе, в суд подам. А поди ты, проверь. Вот. А я думаю, что наши посоветовали иранцам, да пусть говорит, не спорьте с ним. Ему надо, но не жалко. Это Израиль к нему приезжает и говорит, так, Дональд, ты никуда не попал. Надо по новой. Он говорит, не-не-не, хватит. Вот сейчас Нетаньяху приедет, вот на днях будет его уговаривать, надо еще разочек. Вот, поэтому в войну он не втянется. И в этом смысле, в такой формулировке, против Венесуэлы войну не начнет. Почему? Ну, раз уж упомянул, почему Венесуэла? Он действительно хочет собрать в кучу западное полушарие. Между прочим, кто-то об этом говорил. достаточно давно. Я тоже, но кажется, я за кем-то повторял.
Ну, Хазин всегда
говорил. Насчет Латинской Америки?
Да.
Нет, Хазин всегда говорил про Юго-Восточную Азию. Вот, что это тот самый рынок, на который претендуют одновременно и США, и Китай, и поэтому война между ними неизбежна. Цитирую Мишу. Вот. А я как раз в последнее время начал говорить, что еще год назад, что я тоже посчитал, что думаете, только Хазин умеет считать? Нет, сложно считать, только Хазин. Но это просто, я просто количество населения посчитал. Вот я скажу, там дофига народу вообще живет. Огромное количество людей. Меньше, чем в Юго-Восточной Азии, вот, но все равно, если добавить сюда 500 000 000 европейцев, которые делать ничего не будут, но жрать-то будут, простите за грубость, вот то вместе вполне замещающий рынок. Мне кажется, что, кажется, подчеркиваю, что для того, чтобы не сорваться в войну, Трамп лихорадочно ищет альтернативные варианты. Исследователи, в том числе хорошие, а тем более журналисты плохие, они не ищут ничего. Вот они просто разговаривают безответственно. Вот, в том числе те, кто пророчат неизбежную войну США и Китая. А Трамп ищет варианты, как разойтись, чтобы не воевать. Один из этих вариантов, ну, почему понятно, да? Потому что у них экономическая катастрофа впереди, и выхода из нее особо-то нет. И это как раз замещающий вариант. То есть, если он сможет получить себе полновластное владение западное полушарие, плюс Канаду и Гренландию для выхода в Арктику, для большого выхода в Арктику, он получит ресурсы для того, что... И не надо будет воевать за Юго-Восточную Азию, пусть там Китай разбирается. Тогда линия разделение будет проходить по первой гряде островов. Вы когда читаете, не забывайте, что американцы от себя ее считают. Потому что мы считаем обычно, как нормальные люди, какая ближе к берегу. И поэтому мы их вторую первой называем. Они все от себя считают. И поэтому их первая гряда, это которая дальше отстоит. Это там, где вот уже там островные базы. Вот и он туда ее перенесет. Ему не нужна эта война. Он прекрасно понимает, что это будет катастрофическая война с гигантским количеством жертв. Вот. А он этого не любит. И поэтому западное полушарие плюс Арктика – это выход на другие ресурсные возможности и достаточно емкий рынок для того, чтобы внутри этого гигантского региона обеспечить экономический рост, никого не захватывая, условно говоря. Он не пират, кстати, по духу. Вот. И в этом смысле точно не британец, который, по-моему, там у них на уровне там, генной прошивки, вот эти пиратские истории, он не пират. Он строитель, вообще-то. Вот. И Венесуэла представляет для него очень большую политическую проблему в реализации его замысла. Но Венесуэла же не одна. Когда и стратегии у них написано, да, там, между прочим, там все по-честному. Вот мне чем они нравятся в последний год? У них очень мало лицемерия. То есть даже глупости они говорят открыто. Вообще, по-моему, Трамп сторонник такой, ну, откровенного стиля. Даже международной политики. Экстремно, между прочим, потому что наша школа другая. Византийская. Вы что, об этом нельзя говорить при всех? Дверь закройте и занавеску задерните, называется. А он такой дверь ногой. Да я вам сейчас как скажу тут все. То есть он такой сторонник вот такого откровенного стиля, в том числе в дипломатии. Это раздражает. Но вот у них в стратегии там же написано, черным по белому написано, что вот в западном полушарии есть страны, не одна, есть страны, которые так долго связаны с другими государствами за пределами западного полушария, причем на политической как бы платформе, в его понимании, то есть на идеологической платформе, что там, возможно, ничего не получится. Так, так написано. И речь идет, конечно, о трех странах. О Кубе, о Никарагуа и Венесуэле. И связаны они с нами и с Китаем. В разной степени, в разной динамике. И вот там написано в стратегии, что, возможно, ничего не получится. Но если написано в стратегии, что, возможно, не получится, то зачем воевать-то? Сам написал, что, может быть, не получится, или ты будешь настаивать, ну, нелогично как-то. Вот, но там же не написано про Панаму. Панаму он фактически, Панамский канал фактически уже отжал. И соседние построить в Никарагуа не даст. Не в Никарагуа. Китайский план никарагуанский, да? А, не даст его построить. Ну вот. И поэтому, возможно, а вдруг он читал книжку по китайской истории? Одну. И, например, знает, что такое Макао. Что вот был единый мощный Китай, абсолютно монолитный, железобетонный, который звучит одной нотой. Вот это вот. И при этом вот это вот там сидело, и все, и сидело себе, и никому не давило. И не только Макао. Гонконг 200 лет и так далее. Вдруг он книжку читал, тогда он скажет, ну пусть это будет наше вот западное полушарие, это будет наше Макао. Три штуки. И как бы все. И тогда у него в голове картина сложится. Вот. Если его подобьют, ну, например, Марко Рубио и его это межпуха, что надо как бы все переделать, вот, чтобы все было так же монолитно, что на одной ноте, что ли, вот, ну плохо. Если он вяжется в войну в Венесуэле, то на этом все и кончится. То есть весь его личный потенциал в эту войну и уйдет. Ничего больше не сможет сделать. И войну эту выиграть не сможет. Ну, закончит так же, как Никсон. Был великий президент, между прочим. А закончил плохо. Вот, так что я думаю, что у него есть возможность сопротивляться. Он в эту авантюру не впишется. Закончится все тайными переговорами, все-таки с закрытыми дверями, с Цзиньпином и с Путиным. Может быть, даже какими-то разменами. Но не думайте про Украину. Это разные вещи. Что... Вот, тем более, ну, это же Венесуэла, тем более Куба. А, кстати, точно, точно, да. На путь, молодцы. Патриотические птички. Да. Да. Правильно в голове все устроено. Головка маленькая, но устроено все правильно.
Мысли одна.
Одна, но правильная, да. Вот, так что это на 26-й год. Хотя не исключено, что остается вероятным сценарий, что в 26-м году там начнется такая открытая катастрофа, то все будут озабочены только одним, как можно дальше от нее оказаться от этой катастрофы. Да. Тотальная гражданская война, да. Например, не только экономическая. Вот, но экономическая повлечет за собой. То есть, если... А? Европа, а что это такое? Это где? Это Европа, это просто прыщ на большом красивом теле Евразии. Не, с Европой все. Раз уж мы пошли по карте. Европа, все, Европу приговорили. Единственный, кто еще надеется вытащить ее со своим корыстным интересом, это Си Цзиньпин. Вот, но... Смотрите, как вот и никаких разменов. В этом нет торговли, в этом есть логика. Если американцы с Трампом смогут обустроиться в западном полушарии и признают, что им этого достаточно, то они уйдут из Югославии, они перестанут толкаться там, за Филиппины, Вьетнам, Индонезию с китайцами. Но тогда и китайцам этого будет достаточно, и не нужна будет им Европа, потому что это тоже замещающий регион. Если они там получат его неконфликтно, то зачем им эта Европа за 3-9 земель, да еще столько, которые приезжают в Китай и их учат жить? Вы думаете, он хоть одного нормального человека это не раздражает, это бесит всех. Китайцы уже открыто говорят.
Соответственно, все эти пути, один пояс, один путь, все это растворяется?
Нет, 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 нет. Просто он будет чуть короче. Изначально Великий Шелковый путь, тогдашний, начинался на побережье Китая, там что-то заканчивался он в Константинополе. Вот Европа была неприятна. Когда работал полноценный Великий Шелковый путь, в Европе они еще без штанов бегали и палками в лесах дрались. Дикие же люди были. Это начало рассвета Византийской империи. Главным потребителем всех китайских ценностей, которые оттуда шли, шелк, там, драгоценности, пряности, была Византийская империя. Там ничего не было. Там дикие люди по лесам бегали. Изображали из себя франков, там, германцев и прочих туземцев. Ну, вот, так что такой он и будет. Где-то примерно здесь он и закончится. То есть вот этого транспортного креста не будет. И то, и слава Богу, потому что когда есть эти кресты, где бы они ни складывались на земле, это обязательно вот в перекрестье начнутся неприятности. А так будет север-юг наш транспорт, и от него будет идти запад-восток. Прекрасная конструкция, такая Т-образная, и так красиво континент свяжет, и все. Вот, и поэтому у европейцев, мне кажется, они прошли точку невозврата. И речь не про экономику, не про войну. У них что-то внутри сломалось. Я не раз уже говорил, я сторонник органицистской теории общества. Я считаю, что общество – это такая, ну, симфоническая личность. Кстати, и эта теория тоже наша. Если кто-то думает, что придумали на Западе, ничего подобного. Симфоническая личность – это термин Льва Платоновича Карсавина. Вот. И вот у этой симфонической личности что-то сломалось одновременно и в голове, и в груди. Вот. Ну, может, надломила их Вторая мировая война. Ну, смотри, это было их последнее преступление, которое они сами не пережили. Но они нагадить могут, конечно. У них есть для этого возможности и люди, и технологии. И вот злой воли там сколько хотите, а вот созидательной не вижу вообще. Даже то, что они сами считают созидательной волей, ну, они пишут об этом, это не я за них придумал. Вот они решили поменять витражи в Нотр-Дам. И они считают, что они что-то ценное делают. Ну, придурки же, ну, чернокожие там. Но они считают это созиданием. Вот, но это же разрушение, мы же это понимаем. Поэтому даже в той части, где они созидают, они все равно разрушают. Ну, просто, ну вот, была цивилизация и кончилась. Все, что они натворили, они много всякого хорошего, полезного натворили. Всем пригодится, спасибо скажем, книжки будем писать потом, лет через 50, что не только зло Европа творила в мире, но и добро тоже. И именно поэтому, посмотрите, последнее, то есть вот именно Европа, когда она рождала по-настоящему выдающихся людей. Последние это тем, которым сейчас 90-100 лет. Все, следующего поколения нет. Они рассчитывали на Восточную Европу. Там новая кровь и все. Но философии, вот Андрей не даст соврать, но кроме Славоя Жижика никого. Но и он тоже абсолютно деструктивный тип. Вовой Жижек. Ну, известный такой. Он даже уже не постмодернист, а постмодернист. Ну, он... Вот, и все. То есть в технологиях последнее, что они сделали, это Airbus. Они даже не смогли придумать ни одну высокотехнологическую платформу. У них нет ни своего мессенджера. Даже у нас есть маленький такой плохонький, чихает. Но ползет ведь этот Мах. Мах-мах. Но ползет как-то. А у них даже такого нет. Французы, которые изначально, ну они же такие петушатся всегда, что у нас будет свой национальный интернет. Но все, что они смогли сделать, они перевели интернет с английского на французский. Все. На этом творческий запал кончился. Они действительно, ну это принципиальная позиция, они переводят все слова, даже если у них нет, они придумывают новые. И все.
Этому плагину надо
учиться. Коллайдер, ну, по оценкам тех, кто там работает, вот я как раз, это и не только европейское, это на самом деле и мировой проект. Это та же, как Международная космическая станция. По мнению тех, кто там работает, швейцарских, в частности, специалистов, основной вклад сделали, по крайней мере, интеллектуальный вклад в разработку этого коллайдера, это были русские и китайцы, извините. Это они говорят, это не мы придумали. Это не о национальной гордости великороссов. Простите, Владимир Ильич, не в том смысле. Так что... Где-то на грани находятся и Соединенные Штаты, как дочерняя цивилизация. Это Трамп чувствует. Главный-то его замысел в чем? Он просто считает, обоснованно считает, что Америка недореализованная страна. И это правда. Мы же когда смеемся, ой, назовите нам американских философов. Андрей, назови мне американских философов. Есть. Целая книжка Богомолова есть. Вот такая, между прочим, американская философия. Ты помнишь хоть одного? Прагматизм, Сантана. Ну, такой настоящий патентованный американец с фамилией Сантана. А потому что прагматизм – это философское течение. Это философское течение, это не бытовой термин. Который на самом деле там-то в основном и разработан, хотя придумали его тоже в Европе. Все. Нам Хомский, ну простите, ну... Социологию, которую он привез на философском пароходе Петерим Сорокин. Это правда. Еще раз, это не мы щеки надуваем, а это они сами про себя пишут. Великая американская социология. Ну, посмотрите историю.
Ну, может быть, на земле, у которой корни подрубили, обрезали, посадили туда нечто без корней, вообще взятое из другого места?
Ну, да, это такой проект. Цивилизационные. Это такой... Нет, каторжники это в Австралии. Эти сами туда поехали. Нет, на самом деле...
Те, которые сбежали, они туда и приехали.
А, они уехали, да. Нет, а там кого только нет. И шотландцев, и немцев, и кого там только нет. Смотрите, на самом деле этот проект, он вполне себе имеет право на существование, они это доказали. Они доказали, что это работающий проект, они еще к концу 19 века показали, что это работает. Вот, но дойдя до определенного уровня, они должны были сменить вектор, то есть они должны были перейти в культурное развитие, а они туда просто не пошли. Вся их культура в Голливуд выродилась, которую одесситы придумали. Вот. Но в Америке это все там, все, что кто-то чужой придумал. Это же, смысл этого проекта в этом и есть. Они просто забрали к себе всех, кто что-то может придумать. Но вот верх их культуры, это по большому счету Голливуд. Смотрите, меня можно как бы поймать на противоречие, но у меня его нет на самом деле. Что я сам говорю про писателя. Андрей, ты ищешь американских философов? что я сам говорю про писателей, да, американских, и они есть, и это реально мировой уровень. Вот им Нобелевские премии давали не за паспорт, вот и Уильяму Фолкнеру, и другим. Ну, я не только, я с десяток назову. Нет, ну да, ну и он тоже великий, там, «Грозди гнева», они достойны Нобелевской премии. Да на самом деле у нас распиарены в советское время по идеологическим мотивам. Теодор Драйзер тоже выдающийся писатель на самом деле. Вот, так что «Ночь нежна» Скотта Фицджеральда, вот такая вот книжечка, но она того стоит. «Над пропастью во ржи» тоже. Селлинджер одна книжка, но она одна стоит 10 томов. Поэтому там есть литература. Почему я говорю, что все выродилось в Голливуд? Американцев спросите. Вот нас спросите, и дело не в образовании. Чем они гордятся? Что они воспринимают как свою культуру, чем они даже кичатся. Мы чем гордимся? Достоевским с Толстым, с Пушкиным. А они Голливудом. Тоже, ну, да, Голливуд и Диснейленд. А для американского народа это и есть. То есть, вот где сокровище ваше, там и сердце ваше, действительно. Если вы спросите нынешних индийцев, неважно, они там индусы, мусульмане, вот, но они не скажут, что они гордятся Болливудом. Они скорее Махабхарату вспомнят. И Махатму Ганди. То есть дело не в том, что да, у них есть литература, но она не является для них путеводной звездой. Вот именно поэтому я говорю, что народ, нация, они, достигнув высочайшего технологического уровня уже в конце 19 века. Вы знаете, где крейсер «Аврора» делали? Да, знаете же, конечно. На бостонских верфях, на секундочку, которые у нас сейчас в Питере стоят. То есть они тогда вот такое... Мы у них заказывали, страна с тысячелетней культурой, а вот такую «Аврору» нифига не могли. А американцы могли. Для всех делали причем. Тоже есть впечатление, что они только во всех войнах деньгами участвовали. Нет. И в Первой и Второй мировой войне иногда противники друг друга уничтожали, и те, и другие на американском оружии. А самолеты американские, которые были у нас. Вот, поэтому, но они не... И это не европоцентричный взгляд с моей стороны, потому что я не зря же Индию привел, например, Китай, даже Японию, которая сама себя европеизировала, но она... Японцы не забыли свое японское. Они даже знают в глубине души, где-то очень глубоко, что вся японская культура списана с китайской. Но это было так давно, что она уже японская. Они это не забыли. Американцы не могли это забыть, потому что это они молоденькие совсем еще. Но вот именно здесь, на рубеже веков прошлого, они должны были предъявить миру американскую культуру. Вот все, что они предъявили. Голливуд, Диснейленд, комиксы. Вот, ну, как ж могли. И нет никаких признаков того, что они считают, они не считают это, что что-то мы не доделали. Нет, все шикарно. Трамп собирается сделать снова великим Голливуд, а не американскую культуру. Он его хочет перезапустить. Ну вот, поэтому... Ну, вот такие получились у нас у всех, такие вот американцы. Ну, вот, а европейский проект закончился, и причем дело даже не в том, что его сейчас добьют, а его, тут глагол должен быть другой, мы его вместе добьем. Путин публично похоронил Европу, и не один раз уже, то есть это не случайные слова. Не, по свинке это как раз зря сделал, он, по-моему, сам пожалел. Да. Это не его как бы калибр из пушки по воробьям. Ну, шороху, потому что у них слова такого нет, они не знали, как перевести.
Сейчас даже сказали, пишут даже.
У нас слово подсинок есть.
Есть. Это свинья 4-10 месяцев.
Я же говорю, свинья подросток, я же сказал.
Но сейчас уже пишут наши филологи, ученые, что словарь войдет русского языка, что вот новый смысл этого слова.
Это слово года однозначно, несмотря на то, что декабрь сказал.
Алиса, на английский перевод это underline.
Да.
Ну, под свиньей, underline.
Под свинок.
Да.
Но еще, да, кстати, когда вот он сказал, я сразу про Руси Швайны вспомнил тоже, кстати. Но тут, смотрите, это я считаю, что Владимир Владимирович, во-первых, сделал это зря, во-вторых, он, по-моему, сам уже пожалел, что это отвлекает. Вот он. Отношения.
Ну, точно,
Путин не в этом должен демонстрировать отношения. Он сказал на Валдайской речи, что Европа это затухающий центр цивилизационного развития. Затуха. Это приговор. Нет. Затухающий, то есть это просто вопрос времени. И он там же добавил через два абзаца, что они оказались на периферии мирового развития. Это приговор.
Да. Точно в 40-м, о чем все говорят.
Они?
Нет, значит, даже наши известные политологи.
С Артамоном мы об этом поговорим вот скоро.
Ну вот ваше отношение, Александр Ильич, вот к этому, потому что, да, точно нам предстоит
30-я война. Знаете, я вот не видел, но целиком, а какие-то фрагменты, наверное, видел, где-то в памяти зрительные есть, это какие-то... По-моему, трансформер эта фигня называется. Это такие монстры, собранные из кучи разных деталей. И вот, знаете, вот их разговоры про войну и наши разговоры про их войну с нами, мне почему-то образ вот этого трансформера, который находится от нас на километрах, в километре, ну, в двух, да, огромный такой трансформер. И очень агрессивный. И он пытается, значит, на нас напасть. Вот он начинает бежать, и в это время внутри какой-то главный винтик у него сломался один. И вот он бежит, и по дороге от него куски отваливаются, и до нас досыпется вот последний. Вот он, вот. Или другой вариант, мой любимый анекдот про старую клячу на скачках. Вот как точно. Это я не сообразил. Надо же вот так просто сделать. Ну и все. Вы же знаете, да, про старую клячу на скачках? Там мужик пришел на ипподром, решил сделать одну ставку, но ключевую. Вот. Стоит, выбирает там этих скакунов, подходит к нему. Старая кляча с разбитыми копытами. Говорит, мужик, поставь на меня. Он говорит, ты себя видела в зеркало? Ходишь еле? Говорит, мужик, поставь на меня, точно первое буду. Там мужик как бы ради одной ставки. Ну ладно, и поставил на нее. Ну и сел на трибуну. Старт. Кляча как втопила, я обгоняю всех. Он сидит, он говорит, да ладно, не может быть. И так всю дистанцию первая несется, ноги в разные стороны, до финиша 100 метров, она хрясь, упала, все. И мимо нее все. Он к ней подходит и говорит, ну что же ты, кляча, она смотрит, говорит, ну не смогла. Это Европа, это отсюда фраза. Вот это Европа, которая собралась с нами воевать.
Украина должна говорить.
А с нами воюет не Украина. Во-первых, с нами воевали Соединенные Штаты. Мы все умеем считать. Сейчас там на той стороне шестая уже армия, пять мы уничтожили. Это шестая армия, вооруженная тем же самым. То есть, по сравнению с нами, на Украине вообще нет стратегической глубины. Ноль по сравнению с нами. По сравнению с другими европейскими странами есть какая-никакая, но по сравнению с нами фактически нет. Так они им организовали, мы это говорим с 22 года. Фактически Европа стала тыловой базой для Украины. Поэтому мы не с Украиной воюем. Украина закончилась примерно осенью 22 года. Вот, это уже зомби. Вот, ну, это и по количеству людей, и по количеству вооружений, тоже уничтожено. Да, да, да. Ну, имеется в виду не одна общая войсковая армия, как у нас там, да, а вот украинская армия, ВСУ, это уже шестые ВСУ. Вот, поэтому этот пример не работает. Потом, ну ладно, раз спросил, значит, чем еще отличается, например, Украина от, назовите мне любую европейскую страну?
Венгрия.
А? Венгрия. Это не в счет. Ну да, которые... Германия. Вот возьмете, Польшу возьмем, Германию возьмем. Да. Давайте Польшу, поближе. На Украине, начиная с 2014 года до 2022, формировалось ядро ВСУ высокомотивированных. У них были реально были батальоны. Вот. И уже к 2022 году Азов даже не был уже батальоном. Он гораздо больше, он уже тогда фактически корпусом был. А это сектантская структура с высочайшим уровнем мотивации, понятное дело. И он был не один такой. То есть, фактически, вот, я не знаю, почему у нас ФСБ об этом не знали, я, например, это знал, что к 22-му году весь младший командный состав был нацифицирован в прямом смысле этого слова. Вот в прямом, то есть они поступали в высшие учебные заведения армейские, их там накачивали, перепрошивали, и они шли лейтенантами. То есть время прошло с 15 года до 22, все выпускники. То есть фактически все то, что генерировала украинская военная машина, было нацифицировано. И это были молодые, здоровые, злые, с карьерными перспективами, то есть... У них была высочайшая мотивация. С одной стороны карьерная, а с другой стороны бандеровская. Вот. И это был костяк ВСУ. Он до сих пор жив. Потому что они после Мариуполя, они удивительным образом, они везде есть, но они нигде не воюют. Они все время в последний момент отскакивают. Вот как сейчас их просто уже за руку поймали в Покровске. Они говорят, не-не-не, мы туда не пойдем, мы тут в Гришино посидим. Мы вас прикроем. И заодно поработаем за градотрядом. В Польше такого нет. Нет. Андрей, нет. Футбольные фанаты, которых там больше, чем у нас, по-моему, они не воюют. У нас футбольные фанаты сколько? Два батальона? На 100-тысячный отряд футбольных фанатов, если не больше. Это... Другой менталитет, другой склад характера. Вот, поэтому в Польше нет таких нацифицированных парамилитарных образований. Физически нет. Да, у них большая армия. Но это как наша армия примерно в 2012 году. Не по составу, а по духу. Это армия мирного времени. Если Польшу втянуть, то достаточно быстро, это с любым происходит, как бы в огне войны, из этой это их армия раз в 10 уменьшится быстро, но то, что останется, да, станет костяком. Действительно. Настоящим боевым. Они тоже славяне, в конце концов. Вопрос. На этот костяк будет что надеть? Мы с тобой люди опытные, поэтому в социологию ни в какую не верим. Ни в хорошую, ни в плохую. Вот. Но тем не менее, можно основываться на личных впечатлениях. Если, а когда они совпадают с социологией, то со скидкой, но можно учитывать. У них молодежь не хочет воевать, а взрослым не за что. Взрослым вообще не за что. У них, у Польши вообще все хорошо. В результате этой украинской катавасии Польша одна из немногих стран в Европе, которая может в выигрыше оказаться. Они же сейчас вообще живут с мыслью, они не зря Навроцкого избрали. Потому что он-то духовитый мужик. Они вообще хотят стать главными в Европе. Самое смешное, что у них может получиться. На фоне вот этого вот зоопарка, может получиться. Зоопарк это не я, это Путин говорил. Там козлы, там свиньи и остальной зоопарк. У них может получиться, и у них есть армия. И они гениально 20 лет доили Евросоюз. Ну, просто вот талант. И все это вбухивали в собственную экономику. У них есть экономика, у них производительная экономика, производящая экономика, не потребляющая. Вот. Зачем им воевать? Вообще незачем. Германия...
Да, восточные
кресла. Они надеются, что они и так их получат. Причем, скорее всего, даже от нас. Нам-то они хрена сдались. Так что тайное, Нарышкин вообще официально чуть ли не предложение делал. Ну так, иносказательно. Говорит, давайте мы соберем конференцию, семинар историков, посвященный истории Украины. И пригласим туда, кроме русских, поляков, венгров и румын. Замечательный состав.
В тот раз они, по-моему, не приняли
этот позыв. Ай, не надо! А кто приехал, историки, кому они нафиг нужны? Это прозвучало в публичном пространстве от руководителя службы внешней разведки. На секундочку. Говорил, говорил, да. И Путин тоже про это говорил.
Историки,
подтянутые, тренированные историки. Нет, ну, это вообще-то тоже старая европейская история, вы это тоже в школе проходили. Помните, борьба за испанское наследство, борьба за австрийское наследство, борьба за наследство Габсбургеров, борьба за украинское наследство. Раздеребанят, как дохлую лошадь, шакалы. Раздерут на части. Вот они просто надеются получить это без войны, и у них есть шанс такой. Нам же тоже нужно какой-то концлагерь без колючей проволоки, куда согнать их всех. Вот. Желательно к ним. Вот. Потом мы не хотим, как бы, а в очередной раз отвечая, почему мы не убиваем в ответ на убийство наших генералов и генералов. Я не помню уже, когда, сегодня, вчера. Сегодня или вчера. А, нет, когда убийство было, я знаю, когда я это говорил, по-моему, вообще... и, нет, сегодня, по-моему. То, что надо было раньше сказать, потому что мы не ведем себя, мы в Донецке мы об этом говорили. Нет, это все я у Куликова не. Ну, не суть важно, я могу повторить слова-то, я помню. Мы об этом реально говорили в Донецке. Я вспомнил слова Захарченко, когда он говорил. Именно после гибели мотора, потому что после гибели Гиви он другие слова сказал. Тогда он сказал, что мы, сволочи, к вам и мертвые будем приходить. Он, кстати, тоже не обманул. А после мотора он другие слова, его тогда спрашивали, потому что у Донецка были такие возможности ответить ударом на удар. Но даже когда грохнули этого Хараберюша в Мариуполе, это были не мы. Вот как на духу говорю, это не мы были, это были там местные разборки полковника. Хотя он был, имел отношение непосредственно. Время тех разговоров, я сегодня сказал, но я потом вспомнил, что мы Саша об этом говорили, это его была мысль, не моя. Говорит, я не отдам такого приказа не ради себя, а ради детей и внуков. Чтобы они не жили с этой мыслью. Ярослав Мудрый зря, что ли, прожил свою жизнь в свое время, который первый отменил кровную месть? Мы кровную месть отменили так давно, что даже не помним. Месть разрушительна. Для того, кто мстит, разрушительна. Для того, кому убийственно. А для кого, кто мстит, разрушительно. И ради детей и внуков мы не должны вести себя так же. Это то же самое, как Караганов говорит про ядерный удар. Он же всегда говорит, что это для нас будет национальная нравственная катастрофа. Мы же все это увидим. Это американцы легко пережили, потому что тогда прямой эфир еще не делали из Хиросимы и Нагасаки. А нашим детям и внукам с этим жить? Зачем нам это, им это передал? Лучше на поле боя. Это по-честному. Вот. То, что они об этом не думают, ну, такой вот уродец в семье родился. Что мы, да, первый раз мы об этом узнали, что ли, что у нас в семье уродец растет? По-моему, лет 300 надо. Зачем? Зачем?
Люди, которые находятся на Украине, являются заложниками террористов. И то есть несколько видоизменяется сама парадигма войны. Может, я абсолютно не так.
Мы можем обвинить пособников и террористов даже в Соединенные Штаты. Вообще без проблем. Объявить. Вот будем такие крутые сидеть и всех объявлять.
Нет, должна быть определенная вербализация каких-то вещей.
Вы верите в то, что мы на международном уровне сможем добиться утверждения?
Нет.
Тогда зачем это? Ради чего? Ради пропаганды у нас? Знаете, последняя прямая линия, вот теперь я точно это знаю. Она вот именно так прошла, как хотел Путин. Вот со всеми этими сюси-пуси, со всеми этими трогательными историями, с брачными процессами во время. Разведутся 100%. Не надо. Это те, кто так женится, а потом разводится. Вот. И это и был замысел. И замысел это был не для наших врагов, а для нас с вами. Не помню, говорили или нет, но мы клуб свой народного единства создавали. Вот там этот образ я с самого начала предлагал, что у нас перегрето общество по части пропаганды, эмоций, ненависти. Потому что мы тоже последовательно занимались расчеловечиванием противника. Разве нет? Мы так это не называли. Мы обвиняли их, что они нас расчеловечивают. Там орки, мокша. Вот что им мокша дались?
Слово
понравилось, да? Ну, слава богу, что не эрзи.
Сложно.
Да, это сложно. То есть мы их в этом обвиняли, но сами делали то же самое. Тысячу раз говорил, я всегда за двойные стандарты, если они наши, нам на пользу. А если они против нас, тогда они сволочи, мерзавцы. И тут у меня тоже двойной стандарт работает. Но факт есть факт. Мы тоже занимаем. Мы десятки миллионов людей фактически объявили бандеровцами. Головой прекрасно понимаешь, что это процент. 1%. Вот, но мы объявили всех. Мы их называем боевиками. А Путин к ним обращался, товарищи офицеры. Ну, правда, только в первый день. А мы их последовательно, то есть, когда мы называем их боевиками, мы их выводим за периметр правил войны. При этом ведем себя по правилам. То есть, ребята на фронте ведут себя по правилам. Почти всегда. Ну, фронт есть фронт, обстоятельства разные.
А они себя по правилам?
А они нет. Вот, но чтобы не уйти в сторону. Наше общество, особенно та его часть, которая эмоционально вовлечена в то, что происходит в специальной военной операции, перегрета выше крыши. И понимая, ну, мы можем предполагать, а Путин-то, наверное, что-то знает, не только предполагает. Я вот коллегам еще год назад говорил. Когда они говорят, ой, да что ты думаешь об этом? Давай сначала там дойдем, куда надо, победим. Я говорю, ребят, вы понимаете, что война может закончиться в любой день. Реально, в любой день. Зеленский возьмет и сдастся. Да, мне тоже смешно. Но это возможно. Есть такая вероятность, этого есть. Она может закончиться в любой день. И вот это вот все вот вам в руки, вот это. И пойди ты донеси. Нет, это они нам все в руки упадут. Вместе с нами.
Так они уже готовенькие упадут, они уже такими были.
Нет, смотрите, сейчас еще раз, чтобы было понятно, о чем я говорю. На той стороне, то есть на территории Украины, не только на территории Европы, украинцы то же самое. Они находятся, ну, они облучены пропагандой на протяжении многих-многих-многих лет, там сознательно разогревали ненависть по отношению к нам. Мы этого делать не хотели, но мы неизбежно это сделали с собой. Мы это с собой сделали. Начало специальной военной операции. Когда мы увидели, то есть то, что не видели 8 лет, а потом вдруг раз и увидели. Да? Но это проблема. Для государства это проблема. Потому что если война закончится завтра, куда эту ненависть девать?
Но сейчас это отчасти мотивация.
Ну, коренных, кстати,
да. Да. Это, это очень сложная диалектика, потому что, да, мы помним Курскую авантюру, мы помним всплеск добровольства на этом как раз. И ведь тогда не знали, что они творили. Тогда хватило того, что эти мерзавцы на нашу землю полезли. И у нас сразу по экспоненте вырос количество добровольцев. А если бы знали, что они там творили? Но в этой войне, как и в любой другой, для нас, для нашего народа, самое главное себя не забыть, не потерять. Иначе бессмысленно. Тогда и побеждать незачем. Зачем нам победа, если мы себя потеряем?
Но Карина Александровна, знаете, что говорят? Если не победит, то короче не хочет, то отшивает обратно.
Ну, да.
И надо уже говорить. Она говорила,
что знаете, что в этих... Они, кстати, британские. Она сказала, что это британские.
Да.
А вы знаете, что в этих методиках самое веселое? Процент. Реализация. Угу. Не говорила Карина?
Нет.
Для того, чтобы они работали эффективно, всех тех, кого надо этими методиками обработать, желательно посадить в одно место и ограничить выход. И кормить по расписанию. Как это называется сказать? Ну, примерно всю страну бывшую. Превратить в один концлагерь. Тогда, да, будет эффективность этих методик очень высокая. Но я сразу вспоминаю фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и его концовку. Вот, поэтому, возвращаясь, прямая линия была вот такая на противоходе нашему общественному настроению. То есть Путин первый раз видимым для всех способом убавил огонь под чайником, чтобы крышку не сорвало. А мы на грани. Вот, и это он это сделал первый. Ему можно. Вот, но он еще об этом и не сказал. Это, как всегда, это вот на уровне жестов он отработал. Команды не было.
Нет, я не об этом.
Пока.
Нет, просто он это сделал именно сейчас. Ну, вероятно, будучи уверен, что скоро...
Ну, он-то, в отличие от нас, что-то знает.
Собственно, да.
Да, но я же говорю, что он-то знает, мы предполагаем, а он знает. Вот, а самое главное, что в 45-м году, после 9 мая, у нас, нашего народа этой ненависти не было. А она просто, народ был обессилен, даже на ненависть сил не было. Но и почти сразу, без зазора, начались два глобальных для нашего, для Советского Союза процесса. Первое – это, ну, я такого сейчас не буду, скорее всего, надеюсь. То есть, фактически сразу началась борьба с бандитизмом. Она была, черная кошка была в каждом городе. И сразу восстановление. То есть, вот это вот, вот но это уже не была энергия ненависти, это была энергия победы. Это ее уже вот затолкнул Сталин в строительство, и мы до сих пор не понимаем, как мы это сделали. Ну, это для нас нормально. Главное, себя не переделали, относились, как обычно относились.
Александр Ильич, Царьград, Гронкин, что это позор,
да. У нас тут было в РИА Новостях, была конференция, Украина.ру организовывала. Хороший был состав, сильный, просто их не смогли удержать, все приходили и убегали, как обычно, симфония Гайдна прощальная. Но один человек, мой старый знакомый, я вот много знаю, лет больше 10 лет. Ему слово, он знал, что ему слово не дадут. Вот это когда, если я модератор, еще есть шанс протыриться. Вот, а если другой, слово не получит. Он пришел чуть ли не первый, а с 11 до 16 часов. Он отсидел все три сессии, я в третьей участвовал. И когда ему слово не дали, он меня поймал. Ради двух слов он туда пришел, все это выслушал, вытерпел, чтобы их произнести. Учитывая, что я это вспомнил после ваших слов про Царьград, может, вы им догадались, какие два слова? Нет. Это одно определение в двух словах. Он меня хватает за грудь и говорит: «Саша, но похабного мира не будет!» Я говорю: «Пошел в жопу!» Да.
Александр Ильич, но сегодня же вместо встречи-то тематика была такая. Может ли после всего этого примириться два наших братских народа?
Ну, вопрос был, как быстро нас по этому принципу и поделили.
Вот, я могу...
Самую Рыжкову посадили, чтобы не заразиться.
Вот, и тема
вот...
И тема-то как раз была такая
переформатирована. Тема не первый раз поднимается.
Если честно говоря, я в это не верю.
А это вопрос другой. Вот,
а вы верите в это?
Да.
Может, это моя семья. Исключительный год – это моя семья. У меня мама как раз подвела.
Из-под Львова, а из-под Тома. И получилась как раз история, когда выпустили бендеровцев. Это вот история моей семьи. То есть там получилось так. Соседи, которые бендеровцы, которые сочувствовали советской армии, помогали. И получилось так, когда бендеровцев выпустили, украинцы... родственники ж простили, а те улыбались и били в спину. Вот не было бы сейчас-то.
Так будет?
Приспособлены.
Да.
Ну так будет.
Вот. Они просто приспособлены. На какое-то...
Верим, но доверять особо...
Смотрите, товарищи дорогие, я верю в то, что наш народ... достаточно взрослый, а взрослый народ учится, по крайней мере, на своих. Ладно, там не будем надеяться, но на своих-то ошибках. И второго Хрущева у нас не будет. Я знаю. Не будет второго Хрущева. Потому что мы учимся на своих ошибках. Вот. И второй раз с бандеровцами этого не произойдет. Вот. Мы не будем их расстреливать, скорее всего. И с голоду, и голода морить не будем. В Европу... Знаете, в свое время было предложение, давайте мы запорожских казаков достали, в Турцию отправим. А это было можно сделать. Заплатить, пожалуйста, хоть в Турцию. За деньги хоть в Турцию. Но проблема в том, что они бы там деньги прогуляли и вернулись обратно. А тут же хлебные места-то. А кормиться-то где? Вот, и а можно подумать, донские другие были. У нас есть, конечно, особенности там характера поморов и малороссов. Ну, разная среда, разная земля, разная вода, все разное, солнце даже разное, конечно, есть. Да и русские тоже, я это знаю, потому что видел, сталкивался и жил. Русские, которые живут на Ставрополье, рядом с Кавказом, и русские, которые живут, простите, в Псковской области, рядом с эстонцами, они настолько разные, такое ощущение, что народы разные, только разговаривают на одном языке, и то с отличиями. Потому что эти огонь, эти такие, как эстонцы уже. Но десятилетиями, столетиями, живя рядом, естественно, происходит определенный какой-то симбиоз. Вот, а у нас страна-то... Я надеюсь, наши русские на Дальнем Востоке узкоглазыми не станут. Но это вот только характера касается, это фенотипы, на фенотип не действует. Вот, поэтому мы один народ реально. Да, у них есть своя специфика, история влияниями прежде всего обусловлена. И вот и то, что у нас раздражает в малороссах, то, на что мы злимся даже, это не их родовые черты. Родовые у нас одинаковые. И то, что они косячат, мы также косячим. Ну, вот, вот так всегда бывает. Вот, в отличие от нас, мы-то жили, то есть наш народ формировался в ядре Славянского моря на острове Буяне посреди океана. Вот. И кто на нас влиял, когда Московское княжество складывалось? Мы со всех сторон такие умные русскими обложились. Да, между Ордой и нами было пару княжеств. Между Литвой и нами пару княжеств. Мы так молодцы такие. В серединочку забрались, тепло. Знаете, когда в холодной, все вместе на одной кровати в холодном доме. Надо в серединочку залезть, там теплее всего. Вот так мы и забрались. А они-то на окраинах, они же постоянно взаимодействовали то сюда, то сюда, Червоную Русь. По большому счету бандеровцы – наследники Червоной Руси, князя Даниила Галецкого, который, между прочим, корону от папы получал римского. Королем хотел стать. Почему наши князья никогда не подписывались на корону, им предлагали регулярно раз в 100 лет? Когда поняли, что корону насильно не наденут, начали с войной ходить раз в 100 лет. Ну, почти то же самое. Вот, и... То есть малороссийский характер это сформировался столетиями из вот этих взаимодействий. С турками они взаимодействовали, не мы. Мы с турками воевали. А они взаимодействовали, торговали, дружили. Половина янычар была из малороссов, между прочим. И тут еще и поляки, и мадьяры, кого только нет. Вот они такие получились. Ничего удивительного. У вас сибирский характер. А какой вы хотите у вас, если народы, с которыми вы взаимодействуете, такие, вообще не разговаривают, убивают сразу. Вот такие сибиряки получились. Слово хрен вытащишь. Но зато если уж пустить, то вытопчут все до Берлина. Ну, поэтому не надо придумывать эти сказки, что украинцы... Нет никаких украинцев. Ну, нет вы их. Это...
Психологии нет у русского человека, да изъем так полупусню. Ну нет.
Вас никогда не удивляло, вот не изъем так понадкусываю, да. Во-первых, давайте русских спросим. В массовом порядке. Это первое. Второе. Я думаю, что если мы сделаем такой тотальный опрос, больше 50% я вам гарантирую. А если чуть более завуалировано, вот от чего будет лучше, что у тебя будет корова или что сдохнет у соседа? Вот, это все приписывается тоже хохлам. Мы на самом деле в большой степени тоже хохлы, только причесанные. Вот, поэтому ну, это мифы, которые через анекдоты в основном, между прочим. Мы-то про себя сами рассказываем, да.
Большое количество мифов еще связано с тем, что Украина получилась собранной на Западной Украине.
Да, так я об этом и говорю, все эти влияния, да.
Это абсолютно такие же мифы, потому что наш менталитет не обучает.
Да. Хотя, я
знаю... Когда это говорят, обычно говорят про них. Собственно, у них основная проблема, потому что, что получилось с 2014 года, их не мешали. Они в большом количестве начали приезжать в 2-3 города на восток и начали диктовать свои правила.
Так быстро это не получается особенно. Так быстро не могло получиться. Мне,
да. Я просто свидетель того, как после 2014 года людей, когда вообще никто не разговаривал на украинском, их стало очень много. И прям геометрическая прогрессия каждый год. Они увеличивались, увеличивались, пока не пришли к 2022 году, когда язык стал вообще запрещенным.
Ну да, это отрабатывалось, за это деньги платились специалистам. Но у меня сотрудница была, у нее родители в Краматорске жили, она сказала, она, когда еще можно было ездить через линию боевого сопротивления, где-то к 17-му году, она говорит, я приезжаю, это очень чужой город. Какие-то парубки сидят на тротуарах и поют украинские песни. Вы кто? Откуда здесь взялись вообще? То есть замещение населения шло, конечно, да, так же, как и с Одессой произошло. Разместим обратно, это не проблема. Но мы когда говорим про украинцев, вообще у каждого в голове своя картинка. Угу. Потому что я, вот смотрите, вот, и если мы, вот мы начнем спорить друг с другом про, ну, условно, про хохлов, у каждого будет своя оценочная позиция, а потом мы зададимся вопросом, а мы про кого говорим? Вот я, например, могу о них рассказывать, а в голове у меня будет что-то среднее между Николаем Васильевичем Гоголем. Я о Малороссе говорю. А то, что Гоголь описал, не то же самое, то же самое. А кто-то будет говорить мне о львовянах. Причем Львов – русский город изначально, оккупированный в свое время украинцами, политическими украинцами. А есть люди, которые ко мне в Донецк приезжали, говорят, ну, говорит, ваши донецкие вообще чистые хохлы. Поэтому, кстати, слово хохол произошло именно из этих мест. Из плюс-минус Донбасс. Это их хохлами называли. Вот. Поэтому мы, сначала надо понять, о ком мы разговариваем. Нет такого народа, вообще нету. Это действительно, это сложно... скроенная, ну, нам вообще-то Владимир Владимирович об этом рассказывал уже сколько раз, кто как ее складывал. Вот я не зря про Даниила Галицкого вспомнил. То есть там вообще вот у той части славянского вот, племени, да, у них вообще особая судьба, и они в результате невероятных исторических пертурбаций оказались частью Советского Союза. То, что многие называют ошибкой Сталина. Не надо было их брать. Но они-то прямые наследники Даниила Галицкого, а они жили всегда в Австро-Венгрии, иногда в Польше, в основном в Австро-Венгрии. У них вообще другая судьба, другая история, воспитание другое, язык поэтому у них другой. Вот, но нам выбирать-то не придется. Не на базаре же. Вот этот кусочек я возьму, этот кусочек я не возьму. Увы. Все, что свалится, то и свалится. С этим мы будем иметь дело. Вот, но я вам больше того скажу, даже если нам как бы с прибытком свалится, а ведь свалится еще. Вы думаете, только малороссами, он же Гога, только малороссами-украинцами-хохлами будем заниматься? Нет. И теми же поляками. Ну, эти там тихо в углу сидят, и теми же... Ну, а Восточная Европа куда? Да. Нет. Еще раз, мы не на базаре. Вот, не покупаем то, что нравится, то, что не нравится. У нас ключевой, то есть, я вам приводил слова Тимофея Бородачева, приводил, который, ну, это не его формула, он ее взял у Ключевского, довел ее до логического конца. Это идеальная формулировка, что такое наше государство. Это военная организация русского народа. Абсолютно точно. И так 1000 лет. И ничего не изменится. Так и будет. Поэтому для нас всегда... Что понял Виктор Орбан? Что он пытался Такеру рассказать? Ну, молодец, он же понял. Правильные книжки читал. Я даже знаю, какие. Он сказал, для русских на первом месте вопрос безопасности. А все вот эти вот финтифлюшки, права человека, свобода, это все потом. Выжить – главный вопрос. 1000 лет. Ничего не поменялось. И поэтому никто спрашивать не будет. Для обеспечения нашей безопасности, нашего народа, нашей страны, государства, для того, чтобы у наших детей и внуков, правнуков было будущее, придется и с этими под свинками воспитывать их, научить на двух ногах ходить опять. В Восточную Европу мы никуда не денемся, она вся свалится к нам. Для обеспечения безопасности. Иначе, вот тут уже наши враги это предлагают, я тоже уже здесь рассказывал, иначе они попытаются из них снова создать эту буферную зону между нами. И опять это шакалье будет стравливать нас с теми, кто будет с той стороны, кто бы там ни был. Даже если там уже будет еврохалифат, с ними будут стравливать. Ну, такая природа, мы не знали этого. В истории не было прецедентов, некогда было изучить. Мы изучили это на себе за 20 век. Идея была британцев. Эти сволочи, они даже когда что-нибудь хорошее придумывают, все равно это оборачивается какой-то гадостью.
Кстати, я что-то с ними включаю. Они как-то неслышны.
А их никогда особо не слышно. Гадят, гадят. Да, гадят, гадят. Британия не затихает, она никогда и не разговаривает, они всегда по-тихому все делают, поэтому ее и не было. Ну, знаете, вот проблема в том, что поймать за руку британца и отрубить ее потом можно только очень далеко от Британии. Вот там, где вот их вот конечные вот щупальца. В чем был смысл большой игры в Средней Азии? Вот там их можно поймать. Там можно поймать, собрать доказательную базу, что и сделано, и предъявить обвинение. А здесь нет. Их смысл, то есть это у них написано, в книжках опубликовано все. То есть никогда своими руками. Никогда. Они же они сверхраса.
Самое обидное, что они не закатываются.
Не закатываются. Не закатываются. С моей точки зрения, единственная наша надежда, да, избавиться от этого злокозненной, это то, что они доведут до состояния истерики все-таки американцев.
Американцы на них пойдут.
Грохнут просто их, да. Вот. А зачем? Нет, подождите. Для этого не нужны ресурсы. Для этого их надо от ресурса отключить.
Нет, я имею в виду нужного ресурса, который будет использован как методичка.
Не нужна методичка. Если вы хотите, чтобы в большом красивом доме никто не жил, и он достался вам, в подвале все трубы перережьте. И там никто не будет жить. Не нужны ресурсы, нужно их отключить. Трубы все перерезать. А это американцы умеют. Надо просто довести их до этого. Чтобы американцы опять... Они же все последние, сколько получается, 80 лет, да? Они 80 лет пытаются... Больше на самом деле. Потому что между войнами было то же самое. Они пытаются впарить американцам, что вы станете великими, только если будете вместе с нами. Они вторым номером готовы играть, потому что они знают, что все равно потом до трусов разденут и все заберут себе. Ну, столетиями так воспитано. Там элита так воспитана. Их этому учат. Вот, и поэтому и поймать их можно. Вот сегодня мы тоже говорили, что мы все говорим, вот это британцы, но их никто не поймал. Конечно, никто не поймал, потому что больше 50% их усилий уходит на то, чтобы их не поймали. И меньше 50% на производство этих гадостей. Они об этом думают изначально. Вот, когда они далеко от островов гадят, ну там, вот там получается их поймать. Когда, там, где конец щупальца, за него ухватиться можно. Вот, и поэтому сейчас так комбинация складывается, что есть шанс, что они уедут оттуда все. То есть тот, который вот корень, вот этот, который мы британским, на самом деле он не британский, он вообще-то из континентальной Европы, а они свалят, они готовят себе и не одну площадку. Мы все думаем, что в Новую Зеландию не обязательно. У них еще есть места, куда они могут переехать. Ну и... Кого? Там есть кому без нас. Там поближе есть кому. Да, потому что здесь-то они нам гадят. Ну, слушайте, ну не потому, что они такие гадкие. Не нам гадят. Нет, ну я вас умоляю. Душа человека по природе христианка у всех. Даже у британцев будете смеяться. Вот, поэтому это накопившийся за столетия хлам душевный, как у человека. Вот что такое крещение? Почему белые одежды во время крещения? Потому что крещение – это... Таинство, которое смывает все грехи. Почему князья старались креститься перед смертью? Чтобы не успеть. Опять. Да. Модно было. Вот. А потом еще, это, причем креститься, тут же еще в монастырь и схиму принять. О, я такой, то есть всю жизнь пакостил непонятно как. Руки по плечи в крови. Вот думаю, ой, ангелочек. Вот, а это самое сильное таинство, поэтому неважно в каком, даже смертные грехи, все, поэтому белая одежда. Вот реально после крещения человек это ангел с белыми крыльями, молочно-белыми. Вот, но если это в детстве, то уже через день ангела нет, как правило. А почему часто говорят, что люди... как эти болезни называются? Заторможенным развитием. Ну, аутизм это не заторможенный, это специфическое. Может быть, ну хорошо, но пусть будет даун, аутизм. Почему все говорят, вот, часто говорят, что они такие вот, ну, чуть ли не святые? Потому что ангелы, потому что у них нет возможности. Вот захламить душу просто, такое существование. Вот.
Это же потому, что у них в голове этого нет.
Нет, у них возможности нет. Потому что грех, он не привносится в нас извне. Он тоже в нас. Вообще-то мы рождаемся в грехе, на секунду. Вот, поэтому это часть нас тоже. Вот вопрос в том, в способности противостоять этому. Вот, и с народами то же самое. Я же говорю, я сторонник органистской теории общества. Вот, с народами то же самое. И мы когда читаем литературу средневековую, если читали вдруг, ну, хотя бы эпос про короля Артура, там, не то, что он написано в 19 веке, сочинили про него. Вот, правда, но это был еще юный был народ. А потом, год за годом, а там жадность, зависть, преступления, которые для того, чтобы забыть, надо перекрыть другим преступлением. Это мы в тумане. А у них все нормально. Над Ла-Маншем туман, континент в изоляции.
Вот они щупальцы.
Ну, элита-то формировалась тоже у них заезжа, как у американцев. Вот, то, что вот корень лондонский сити, это же не бриты и не саксы. Не только евреи. Есть и евреи, есть итальянцы природные, итальянские семьи, венецианские. То есть есть евреи итальянские, а есть, собственно, венецианцы, немцы. Вот, так что там всякая тварь по паре. Вот, так что и столетия за столетиями они такие стали. Они гадят не потому, что по природе гадят, а потому что для того, чтобы перекрыть преступление, проще всего совершить новое преступление. И это вот год за годом, столетие за столетием. Но сейчас, я так понимаю, что уже там перерождение определенно произошло. Поэтому здесь только хирургическим путем, но никто не хочет связываться. Вот, в любом случае, отвлекли вы меня на этих британцев, на негодный предмет. Чего про них думать-то? А говорили мы про украинцев. Так вот, и бывшая Украина вся, и Восточная Европа, они все достанутся нам. И мы должны, я не путаю глагол, и мы должны как-то все это устроить. Кстати, первая попытка была хорошая. Совет экономической взаимопомощи и прочее. Вот, быстро стало портиться, но попытка была хорошая, зачетная. Да. Попытка была зачетная. Ну, первый, блин, комом, второй будет нормальный. Вот, и никто не будет их ни русифицировать, ни по концлагерям рассовывать. Вместе будем жить, работать, жить, поживать.
На Западную Украину или в Польшу?
Нет, мы так не делаем. Нет, не зря. Поэтому мы такие получились. Я думаю, лет 10. По климатической линии, климатической границе в Европе от северных морей до Адриатики через Берлин. Поэтому ГДР тоже к нам вернется. Ну, не, там не совсем пополам. Там еще центральная будет и западная, а часть центральной... Ну, центральную Европу вообще придумали, ее никогда не было. Вот, а восточная вся, да, ну, с Балканами там будет. Нет, это все...
А чем будет включаться логика? Ну, скажем, всегда, но время. Релоцировать пару принятий недели. Вот. Но если сравнить с тем, как временно релоцировать крымский татар и прочие народы Кавказа.
Но потом их вернули.
Время. Оторвать от корней.
Ну, для этого не надо быть Сталином. Кстати, все эти истории, они тоже были связаны с вопросом безопасности. Вот. В воспоминаниях Серова это все описано очень прямым таким, чуть ли не солдафонским языком. Без рефлексии. Там же, ну, разница есть. Модельно нет. Вот, только зачем же обратно-то? Сказал прощай, так прощай. Вот. Самое главное, что вот я знаю, такие идеи есть. Вот, но это идеи у совершеннейшего меньшинства, и я не думаю, что они будут поддержаны. Идея всех перемешать. То есть их оттуда сюда, отсюда туда, как Донбасс заселялся после победы в Великой Отечественной войне, весь Советский Союз туда переехал по чуть-чуть. Вот, а как бы их там в Сибирь, не надо их в Сибирь, хватит, там их и так уже. Вот, поэтому, ну, эта идея меньшинства, они не получат. Каждый будет на своем месте, не надо никого трогать. Все привыкли за столетия, мы же не американцы, мы тут обжились немножко. Вот, но это будет, слушайте, это будет здорово, это будет великая история, это будет так интересно. Убивать, конечно, нас тоже будут, а? Слушайте, а здесь холодно. Сейчас птицы попадают.
улице.
У нас осталось сейчас как бы до 10 часов.
А, до 10? Ну, пока покурили, можно будет уже собираться.
Вот я о чем и говорю. Я
не экономист.
Я понимаю, но...
Я отвечу на вопрос. Отвечу. Я даже экономистам это говорил. Хорошим. У нас не будет уклада экономического. Словосочетание «экономический уклад» подразумевает, что есть какая-то теория, которая описывает этот уклад. Социалистическая, капиталистическая, там, феодальная, там, внутри них там разные версии. Не будет никакой версии. Закон будет. Нет, не экономический закон, что я об этом и говорю. Не будет, мы не будем сочинять новые экономические законы, новую экономическую теорию. Следующего Адама Смита мы посадим в тюрьму сразу, молодым, чтобы не написал свою книжку. И не только Адама Смита, не буду говорить кого еще, чтобы никто не обиделся. Вот, потому что хватит уже реализовывать теории. Люди, вообще тенденция 21 века, слушайте, я об этом большое интервью российской газете дал в 2007 или 2008 году на целый разворот. Что 21 век в России – это век реванша провинции. На самом деле не только в России. Будет, как мне представляется, дистанцирование друг от друга государственной власти как управляющего параметра. Вот, общежитие. А вот середина исчезнет. Все эти думы, шмумы, парламенты, партии. Ну, мы же видим, во что это превратилось. Это превратилось в цирк с конями. Сплошная имитация, манипуляция и прочее. Это все отомрет. То есть, по большому счету, ну, мы так жили лет 400 назад примерно. У нас в стране. То есть... Местное самоуправление, самоорганизация. Да народ лучше знает, люди лучше знают, как экономически, в том числе, жизнь это устраивать. А потом начнут складываться. Путин об этом и говорит. Мы идем в неизвестность, шаг за шагом. Потом пройдет 100 лет, мы как-нибудь это опишем, что мы на самом деле делаем. Сейчас мы просто делаем. Вот, придумывать какую-то очередную, а особенно вот этот вот... блудяк, которых нас затаскивают все время, мы все время пытаемся выбирать между разным прошлым. У нас, о чем идет общественная, публичная дискуссия? У нас будет капитализм или социализм? Ребят, вы не охренели? Капитализму 500 лет, социализму 200. Давайте мы, вот ей-богу, давайте сделаем партии гибелинов и гвельфов. Ну так, чтобы по-честному уже. А потом будем долго объяснять, что это такое. А не понимаешь? Почитай Ромео и Джульетту, все поймешь. Ну, бред какой-то. Мы спорим, деремся. По-моему, готовы убивать друг друга за слова, которым 500 лет, которые давно выветрились. И первоначально я проводил эксперимент. А вот меня на это вице-премьер по экономике в ДНР ввел, Александрович Тимофеев, позывной Ташкент. Он меня как-то просил из Москвы, говорит, найди мне в Москве полное издание Адама Смита. Я говорю, зачем? Говорит, читать. Говорю, в смысле? Ну, я нашел. Вот такой Талмуд. Заодно и сам. Не то чтобы изучил, но внимательно просмотрел. А он прочитал. Я говорю, слушай, Саш, а как ты думаешь, сколько экономистов читали? Он говорит, да никто. Все по учебнику, выдержку, изложение. Это как мы с судьей Наполитано поговорили. Когда я ему сказал, что мы вашу историю знаем лучше, чем вы... Нет, не путайте. Мы вашу знаем лучше не чем вы нашу, а чем вы вашу. Я говорю, вы доктрину Монро... О, есть, доктрина Монро, говорит, зашибись. А вы текст читали? Изложение доктрины Монро – это пятая часть выступления президента Джеймса Монро. Пятая часть этой речи. Остальное это по глазам вижу нифига. А с чего начинается хотя бы? Речь вот самого Джеймса Монро в 1823 году. Вот он вышел такой и начал говорить. С чего речь начинается? Американец. Скажи мне, американец, с чего вашего президента речь начинается, не нашего? С благодарности. Первый абзац президента Соединенных Штатов Америки в 1823 году выражает глубокую искреннюю благодарность императору всероссийскому Александру Первому. Он говорит, не может быть. Читай.
Ну, вот. Хранится ли у нас вот этот просвещенный капитализм, который есть сейчас? Ну, в частности, допустим, когда тот же самый ректор университета поставлен на постапостное направление, когда у них миллионная зарплата и прочее.
Какое-то время, да.
А у остальных...
Какое-то время сохранится, но потом исчезнет. Я не уверен, что университеты сохранятся. А университеты это же не... Это то, что само наросло, но в очень конкретном месте и в очень конкретных условиях. И это были не наши места. Это даже форма университета нами заимствована. При том, что образованное наше общество, по крайней мере высшее общество на Руси, было раньше, чем появились университеты на Западе, в Западной Европе. Они же как-то учились. Это же не от одного человека к другому передавалось. Ну, сейчас есть литература, правда, вот, реконструкция. Вот я думаю, сами по себе, поймите, мы переворачиваем страницу, как минимум полутысячелетняя история, она заканчивается, а может быть и больше. Я, кстати, согласен с теми, вот Коля Вавилов тоже написал, там, что мы там новое средневековье, там новый феодализм. Да, то есть, но на самом деле мы... человек не может жить в бесформенном пространстве и в бесформенном времени. Не может. Для того, чтобы сформировать... Есть только два способа. Либо взять инструмент формирования, который где-то лежит, и, соответственно, он чей-то чужой, и надеть его на себя, применить. Вот. Либо дождаться, когда пройдет период самоорганизации. Неизбежно. Неизбежно. Самоорганизация общества – это естественный процесс, как течет река. Общество самоорганизация. Из столкновения человеческих воль рождается что-то. Вот, либо, то есть у нас сейчас, да, у нас есть страна, процентов на, с точки зрения формы, процентов на 80 списанная с других стран, я не по конституцию, я про страну в целом. Вы думаете, это мы придумали акционерное общество? Или вы думаете, мы придумали университеты? Вы думаете, наша гениальная школа была наша? Точно не немецкая? И реальное училище? То есть процентов на 80 формы, в которых живет наша страна, заимствованные. Причем из одного и того же источника. Вот тут, который сейчас затухает вместе со всеми формами. Поэтому этот источник вместе с формами будет умирать. Вот, скажем, ну, те же самые университеты. Вот... Не знаю. Удержите тесто в кастрюле, которое поднимается. Попробуйте. Пресс вы принесите и прижмите крышку прессом. Или асфальтом росток. Вот здесь будет то же самое. Сломает асфальт и снесет пресс.
Александр Ильич, а вот уточнение. Перенесли 500 лет на эти страницы. На ваш взгляд. Перенесли нас в тюрьму или откуда-то назад?
А вот, хороший вопрос, не знаю, вполне возможно, но вот, скажем, тоже Вавилов считает, что мы вернемся к каким-то феодальным. Но опять, я говорю, Коль, а что такое феодальные? Ну, ты что, учебники не читал? Я говорю, вообще-то учебники про историю тысячелетней давности. Опять, то есть, опять втискивание, у нас языка для этого даже нет. У нас даже нет для этого языка. закольцовывает. Чем мне нравится Трамп? В том числе. Он не учился на политолога, мать его. У него язык не замусорен вот этими идиотскими терминами. Старыми, древними. Он говорит, как на улице, реально. Может быть, нам тоже попытаться естественным языком описывать то, что вокруг нас происходит, а не учебниками. Мало того, что плохими, еще и чужими. Вот, поэтому наш философ, в Европе-то думают, что это они придумали, но это с ними бывает. Наш философ Николай Александрович Бердяев, которого я по-прежнему вместе со Островой считаю Билли Бердяевым, но с его бешеной интуицией он это почувствовал ровно 100 лет назад. 100 лет назад, плюс-минус год, да? Он написал книжку, которая называлась «Новое Средневековье». И одновременно с этим написал книжку «Философия неравенства». Такой апофеоз консерватизма и традиционализма. Тот самый Бердяев. Почему я говорю, что он Билли Бердяев? Он то одно писал, то другое. Вот, но это он тогда первый написал про новое средневековье. Глядя на то, что, то есть смерть капитализма началась в начале 20 века. Просто агония очень длительная. Ну, никак не подохнет уже, вот, сопротивляется. И, папаша, не отвлекайтесь, знаете, анекдот, да? Про муху. Папаша, не отвлекайтесь. На муху улетел он. Спокойно. Вот мухи все время летают, капитализм отвлекается. А так-то он начал умирать тогда. И Бердяев это увидел. Он начинал как марксист. Закончил экзистенциализм. Настоящий русский философ. Сначала марксист, потом экзистенциалист, между этим христианский социалист. Хоть бы одно русское слово. Кто стоял на месте? А, ну да. Так вот, да, Андрей, сейчас. Или ты хочешь продолжить? Нет. То есть уже тогда, 100 лет назад, было понимание, что мы как бы находимся в предчувствии новых форм. Но на самом деле 20 век их реализовал. И неоднократно. Советский Союз сталинского периода – это были новые формы. Хотя и старые книжки. То есть язык был старый, но формы новые. Не подумайте плохого, но Третий Рейх тоже был таковым. Только вместо научной теории коммунизма Третий Рейх использовал старую германскую мифологию как душу этого проекта. А у нас мы душ тоже позаимствовали. Хотя коммунистические, ну, такие коммунитарные инстинкты русского человека известны тысячу лет. Это нам подошло как раз. Тут чужая одежка пришлась в пору, как родную надели. Вот, то есть 20 век это показал, но закончилось чем? Закончилось тем, что все эти проекты, кто друг друга, но все вместе рухнули, и мы вернулись к тому, что было в 19 веке. Мы в 19 век пришли снова. Книжка «Империализм как высшая стадия капитализма» читайте как сегодняшнюю. Мы сделали оборот 20-летний, уничтожив хреново море народу, десятки миллионов людей, вернулись на то же самое место. И так мы будем, как белка в колесе крутиться. Надо из этого колеса выскакивать. Но сейчас, к счастью или к несчастью, колесо ломается. Само колесо ломается. И поэтому, хотите не хотите, надо научиться ходить по прямой, а не вот это вот. Вот. Но главная проблема, и на Западе это начинают осознавать, даже говорить об этом начинают, но у нас давно же. Язык. Мы же человеки. Мы же говорящие. А потом в одной книге, которая одна из самых главных, написано, кто имена дает, того и власть. И когда мы пишем, что я в том числе, что нам нужно включать эпоху изменения имен, для того, чтобы вещи своими именами назвать, нету, новое дать. Мы не впихнем то, что нас ожидает, в то, что было написано 200 лет назад. Ну никак. Не описывается. Тот язык, ну, даже возьмем язык там, социалистический, да, социалистической теории, она закончила свое развитие. Давно, кстати, во второй половине 20 века примерно. И не у нас, кстати. У нас раньше она закончилась. У наших последние творческие работы, это конец 50-х, начало 60-х годов. Она потом ушла в Латинскую Америку, эта теория, то есть она еще жила какое-то время. Все, и период этот закончился. Это как описывать общество 19 века, исходя из трудов Фомы Аквинского. Ну, мы же будем смеяться. А мы сейчас пытаемся наше общество описать трудами, написанными в середине 19 века. Вот, и социалистическая теория тоже, то есть ее внутреннее развитие, внутренняя логика исчерпала себя. То есть она закончилась. А, ну, она закончилась в каком смысле? Ну, картина написана, все, больше нечего писать. И в этом, вот сейчас оканчивается ее матрица. Потому что социалистическая теория выросла внутри капиталистической. Но теперь это для всех очевидно. Не альтернатива. Это альтернатива внутри. То есть на самом деле опыт социализма 20 века продлил жизнь капитализма, вдохнув в него жизнь при помощи конкуренции, внутренней альтернативы. Это как ну, диалектика Гегеля, да, тезис, антитезис, синтез. То есть это был антитезис внутри капиталистической системы, если по Гегелю. А по Гегелю это и есть главный принцип развития диалектический. Это уже человеческое слишком человеческое. Тут так всегда бывает. Мы сейчас про теорию. Но эта теория дала нам язык определенный. Причем язык внутри себя. Да ладно. Нет, вы нет, подождите, вы путаете. Советский Союз и социализм это разные понятия. Ну, вы говорите про Советский Союз, да, а я про социалистическую теорию. Нет, а она во многих странах мира была. Я не про Советский Союз сейчас говорю. Вот, теория живет отдельно от ее материализации. Есть кубинский, есть вьетнамский социализм, в конце концов. Вот и сегодня есть. Я уже даже про китайский не говорю. Это один опыт, другой опыт, третий опыт. А базовая теория-то была одна. Вот эта теория закончилась. У теории есть период жизни. Вот на Западе честнее. Там был наш философ отечественный Иммануил Кант. Ну, по факту наш. Подан Российской империи, похоронен у нас в стране. А, значит, вот он создал гигантский задел, то есть он ничего не дописал до конца. То есть он только начало, как бы, потом это за него дописывали. И когда исчерпался потенциал вот заложенного им, появилось неокантианство, как отдельное философское движение. То есть в истоках там, да, Кант, они его язык используя, создали новую философскую школу. Потом появилось неокантианство. Но вот все равно тот же самый язык, теория заканчивается, то есть она исчерпывает свой потенциал, так же самое в экономике. То есть социалистическая теория исчерпала свой потенциал, капиталистическая еще раньше исчерпала. Потому что экономикс западный – это вообще не наука. Это черт что из боку бантик. Но они сто лет под этим живут. Между прочим, в войнах побеждали. На базе вот этого симулякра. Потому что политэкономия – это наука, по крайней мере. А экономикс – это даже не наука. Ну что там аксиоматики нет. Извините за выражение. Вот, и капитализм умер раньше, но агония длится до сих пор. И если мы будем использовать старый язык, мы ничего нового не построим. Давайте брать пример с наших предков, с большевиков. Они начали с чего? С базы. Они поменяли алфавит? Они поменяли календарь? На секундочку. Подождите, я безоценочно. Но они начали с фундамента. Они поменяли восприятие времени? Они поменяли восприятие пространства, сначала обнулили, но это вообще наша национальная черта. Мы себя регулярно обнуляем, а потом возрождаемся из пепла, все как положено. Вот. То есть и новояз, который они создали, он описывал, черт возьми, это мы сейчас смеемся с этих аббревиатур, но он описывал ту новую реальность, потому что, как этот фильм-то был, господи, по рассказам Зощенко. Вот вы в это учреждение приходите, что за бред? Ильфа Петрова. 12. Какой-то бред. Ну, этот бред так и описывался. Главрыбсбытмыт. Вот. То есть, но посыл был правильный. Они строили новый мир. Но новый мир надо описывать новым языком. Да. Но для того, чтобы появилось новое сознание, что делали большевики? Это само собой. Они строили новые дома. Дома коммуны. И они из чего исходили? Мы вас сейчас такие условия поставим. Хотите, сволочи, не хотите, начнете жить по-новому. Потому что у вас один сортир, но то одна кухня. Будете общаться, не сработало.
Но они описывали, они придумали язык новый. Для того, что как они думали, они знают, они строят. А как мы сейчас придумаем новый язык, если мы даже не знаем для чего?
Это главная наша проблема. Я об этом тоже говорил уже. Большевикам-то было легче, конечно. У них была книжка, у них шпаргалка была. Да, а у нас нет шпаргалки.